микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Если когда-нибудь выйдет документальный детектив о жизни и смерти Шабтая фон Колмановича, то не исключаю, что его могут назвать «Убийство шпиона к дню разведчика». Убийство было 2 ноября, а сегодня, 5 ноября, как раз в день военного разведчика, который официально празднуется в России, похороны бывшего агента советских спецслужб. Кому помешал Шабтая фон Колмановича, об этом мы говорим сегодня. С нами в студии... Вот, достойный представитель разведки, который действительно честно празднует сегодня свой праздник, Виталий Васильевич Шлыков. Здравствуйте, Виталий Васильевич.
Здравствуйте.
Поздравляем.
Спасибо
вот
большое.
Вот вас-то как раз и поздравляем. С нами сегодня редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
И с нами сегодня заместитель редактора отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Очень рекомендую всем нашим слушателям сегодняшний выпуск «Московского комсомольца». Масса интереснейших материалов по поводу вот этого убийства интереснейшего человека. Как ни странно это звучит, и как, может быть, не знаю, цинично, не цинично, но это так. Это не человек, это сплошной детектив, сплошная загадка, сплошное собрание сочинений приключений. Этот убитый Шабтай фон Колманович. Сразу скажу, что фоном он стал не так давно. Он был просто Шабтай Колманович, этот человек, но поскольку он вывел в чемпионы Европы когда-то, 10 лет назад, команду Жальгирис, литовскую, вот тогда же и президент Литвы и пожаловал ему этот княжеский титул фон Колманович последние 10 лет.
Кстати, тоже легенда.
Ну, ладно, легенда. Это я уже официально проверила по литовской прессе. Это правда.
Президент не имеет права давать такой титул.
А кто ему дал этот титул в Литве?
Он князь одного из княжеств литовских маленьких, которые там существуют.
Так.
Дворянское собрание. Такой якобы титул ему дало. И он сам говорил, что даже не фон, а вон. Если
он говорил вон, да, 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 он да. говорил вон.
Но это не президент.
Не президент.
Не имеет права такое делать.
Понятно. То есть кто-то, но тем не менее вернули ему, восстановили историческую справедливость. Так получается? Вернули звание, вернули титул.
Вернули это. Я бы не был столь категоричен. Я не думаю, что его род был фоном. Он просто сейчас пожаловали. Вспомните за время в 90-е годы, когда был брат Брумеля и всем давал дворянские титулы, тайных советников. Это примерно
Олег,
та же история.
Вы подтвердите главное. Ему за Жальгириса пожаловали?
Да, конечно.
Всё. Вот самое главное, что он вывел Жальгириса, ему пожаловали фоном. Хотя это не так уж принципиально для нашего сегодняшнего разговора. Вопрос вам, уважаемые слушатели. С чего это вдруг возвращаются лихие 90-е? С чего бы это? Я, во-первых, сразу одним словом у каждого гостя спрошу. Возвращаются, Олег, возвращаются?
Я бы не был столько сказать, что они возвращаются. Это скорее последствия 90-х, потому что это все люди 90-х годов, и сейчас мы просто получаем то, что было. Ну, плюс еще кризис, который, естественно, тоже сыграл свою определенную роль.
Это люди, которые сделали себя в 90-е.
Совершенно верно,
и их
да.
сейчас убирают с арены. Максим, нет. возвращаются
я,
90-е
я
в этом
я
смысле?
Я бы сказал, да. достреливают героев. В 90-х
да.
годах.
Вот так Виталий Васильевич, вы бы сказали, вот сейчас, когда вы за всем этим наблюдением, что возвращаются в 90-е по стилистике.
Ну, есть такая.
Есть такой.
Версия, что подчищают.
Так.
Недоделанное.
Так вот, с чего бы это вдруг подчищать стали недоделанное в эти дни, месяцы, в этот год? Это вопрос вам, уважаемые слушатели. Мы ждем ваших смс-сообщений на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Я обращаюсь сразу же к коллегу Фочкину с просьбой. Ну, банальная, извините, что банальная просьба все-таки перечислить существующие версии того, что случилось с Шабтаем фон Колмановичем, и дать вашу личную оценку каждой из них. Их немного, слава богу, что там есть спортивная, есть разведческая, есть еще криминальная. Вы просто каждую с оценкой.
Ну, я бы сказал так, существует три основных версии, и одна из них делится на подгруппы. Одна из них – это... То, что очень активно говорили о том, что он якобы собирался написать мемуары разведки, и за это его убили, на мой взгляд, это полная глупость, потому что в израильской разведке достаточно много других людей, которые уже написали мемуары, и их никто за это не убил. Да и я думаю, что в разведке есть масса других способов заставить человека замолчать. Убивать даже не обязательно.
Например, если не убивать, то как его заставить замолчать?
Я думаю, что наш гость расскажет сам.
Хорошо.
Это во-первых. Во-вторых...
Если согласится.
Если согласится. Во-вторых, не надо забывать, что он был еще и гражданином Израиля, поэтому, собственно говоря, его свои-то тоже привечали. То есть он был гражданином и Литвы, и России, и Израиля. И давал подписку в Израиле о неразглашении. которая еще не закончилась. Вторая версия связана с криминалом, который очень активно муссировали все эти дни, который тоже, на мой взгляд, не имеет никаких оснований под собой. Это его якобы имевшая место связь с япончиком, солнцевской группировкой и так далее. Давайте говорить так. Ни один бизнесмен 90-х не мог существовать в те годы без криминала.
Без связи
были крыши,
с тем же япончиком,
да, все что угодно.
Например.
Поэтому, естественно, так или иначе они пересекались. И он это не отрицал, как и свой контакт с Балагулой в Африке, когда приезжал по поводу алмазов. Это не отрицал. Но это не значит, что сейчас он занимал такую важную роль в криминальной иерархии, что его могли убить после убийства япончика. Это глупость, на мой взгляд.
Вот подождите, давайте так сразу уточним этот момент, если мы не будем уже к нему возвращаться, что действительно в биографию Шабтая фон Калмановича вписывают его знакомство с этим миром. Вот я просто по газете.ру справку. По некоторым данным, близкими друзьями Калмановича были авторитетный предприниматель Сергей Михайлов, в правоохранительных органах его считают лидером солнцевской организованной преступной группировки, а также известен по прозвищу Михась, за это он отсудил право называться Михайловым, я помню, с прессой судился, и вор в законе Вячеслав Иванович Иваньков-Япончик.
Вячеслав Кириллович.
Вячеслав Иваньков-Япончик, да, в скобках Япончик. В 2002 году оба они, а также известные в Риге криминальные авторитеты Иван Харитонов и Владимир Цадович были замечены на свадьбе старшей дочери Калмановича. И так далее. В латвийской прессе, я ее тоже много читала в эти дни, тоже пишется о том, что даже пытались запретить якобы въезд в Литву, в Латвию Калмановичу за связи с Сергеем Михайловым. То есть их вписывали в одну группировку.
Ему был запрещен въезд в Латвию в 2002 году, но затем ему вернули это право, буквально там через год или два. Более того, он выступал в прошлом году на переговорах российского министра Игоря Левитина как его советник с Латвией. То есть он достаточно активно участвовал в переговорах двух стран. Это тоже нельзя отрицать. И как вы думаете, стали бы криминального авторитета так активно использовать наши государственные органы? Я думаю, что вряд ли.
То есть это только знакомства, без которых было просто
конечно,
не обойтись.
Ну,
да, он был знаком,
жить, да.
Да, ходили друг к другу в гости и на свадьбы. Но это круг.
Кстати, вчера на прощании видном не было ни одного криминального авторитета. Да, было много артистов, было много баскетболистов, даже из Жальгириса приехали ребята, но ни одного криминального авторитета там не было замечено.
Я перечислю список гостей. Слушайте, что я говорю, гостей, ужас один. Список людей, которые пришли вчера прощаться с Калмановичем здесь, пока еще в России. Он сегодня с ним прощается уже в Израиле. Вереницы, по «Комсомольской правде» цитирую. Вереницы гробу шли известные артисты. Первым приехал Николай Басков. Потом пришли Лев Лещенко, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон. Затем Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Позже приехали Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Александр Розенбаум, экс-депутат Алексей Митрофанов. К концу панихиды появилась Земфира. Олег, весь шоу-бизнес российский собрался у гроба этого человека. Что здесь за связь?
Вот такая. Потому что, когда он вернулся в Россию, помимо строительного бизнеса, помимо фармацевтического бизнеса, который у него был вместе с Кобзоном, он занимался организацией гастролей. В частности, организовывал гастроли Майкла Джексона, Лайзы Минелли, Хосе Каррероса и так далее. А его бывшая жена Анастасия фон Калманович, извините, была продюсером Земфира, поэтому тоже вполне логично, почему там появилась Земфира. И все эти концерты шли благодаря ему. Вот по словам его друзей, на гастроли Майкла Джексона он потратил около 7 миллионов долларов, которые не отбились. Ну, так вот он хотел сделать, скажем так.
Но не каждого из этих людей он продюсировал, гастролировал и так далее. Вы знаете, ведь и еще меня удивило, ну, все-таки список очень впечатляющий. Меня еще вот что удивило. Когда 88... Я расскажу слушателям, те, которые не изучили так уж глубоко, неудивительно, биографию этого человека. Мы сами начали ее изучать только сейчас, когда с ним все это случилось. Когда в 88 году его пытались выдрать из израильской тюрьмы, где он сидел по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза, что он был агентом КГБ. Ведь кто ходатайствовал, опять же, список перечисляю, израильским властям потоком шли просьбы о смягчении наказания от друзей Калмановича. Двоеточие. Письма от Горбачева, Янаева, Рудского, Пуга. Илья Глазунов, подарив портрет Шамиру, вместо гонорара попросил отпустить Шабтая, которого в глаза не видел. Владимир Спиваков на просьбу Ицхака Рабина сыграть для него скрипача на крыше ответил: если вы освободите Калмановича, я дам вам целый концерт. Винокуров, Кобзон ходатайствовал. Та тогда, Олег, ни о каких гастролях речи не шло. В 88 году он вообще в Россию, не, вот на момент посадки в тюрьму, у него не было никаких контактов даже с Россией. Судя по биографии, сначала Литва, в 71 году Израиль, потом бизнес в Южной Африке, потом его нашли спецслужбы и посадили. Где там Россия? Как получилось, что от Горбачева до Спивакова все за него вот горой встали? Как так получилось, ну,
во-первых,
тогда?
Если вы вспомните, к этому времени уже достаточно многие наши артисты ездили в Израиль на гастроли. Поскольку Колманович был достаточно к тому времени известной импозантной фигурой, он сорил деньгами, его знали в русской диаспоре очень хорошо. Естественно, он знакомился и с теми, кто приезжал туда. Плюс, естественно, он занимался еще и различным бизнесом антикварным, ездил по всей Европе и знакомился там тоже, опять же, с бизнесменами, с актерами, с кем угодно. Поэтому, естественно, его знали. Это логично вполне.
Угу. Мы продолжим сразу после анонса.
What the Iranian regime must understand, Cairo is at now
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами сегодня ветеран внешней разведки Виталий Шлыков, заместитель редактора отдела...
Военный.
Конечно.
А почему не внешний?
Это разные разведки.
Хорошо.
Военный. Я рад, что в свободе. Эту разницу даже не знаю.
Ну, извините, ради бога, я научусь. Ветеран военной разведки Виталий Шлыков, который сегодня праздник. Потому что сегодня день называется военного разведчика. Он такой четко обозначен. Не просто внешнего разведчика какого-нибудь там, а военного разведчика.
Что значит?
Какого-нибудь? Нет, это так не надо. Это
первое главное управление. Да, есть праздник свой.
Да. Итак, с нами также заместитель редактора отдела силовых структур газеты «Московский комсомольец» Олег Фочкин и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. А я вот к Максиму потом обращусь с отдельным вопросом, потому что когда гибнет такой человек, как Шабтаев фон Колманович, начинаешь изучать его биографию, вдруг оказывается, что именно он-то и есть руководство страны Российской Федерации, потому что в его руках все, как выясняется. Но мы позже об этой политике. Я перед тем, как предоставить возможность Олегу Фочкину рассказать свое личное мнение о той версии, может быть, которая кажется ему более-менее адекватной ситуации, все-таки обращусь к Виталию Васильевичу с просьбой прокомментировать то, что сказал Олег, чтобы не подряд нам, чтобы нам все-таки останавливаясь вести разговор на каких-то ключевых моментах, он считает, что это полная ерунда, что это убийство может быть связано с его вот этим шпионским прошлым. Как вы расцениваете его шпионское прошлое? Я вижу в разных изданиях, в разной дозировке информацию о том, каким он был и что он делал. Где-то говорится, ну все тогда работали на КГБ, он один из них. Где-то говорится, что военно-промышленный секрет он выдавал КГБ. Где-то сам он действительно не отрицает, что закончил школу разведчиков. Итак, вот оцените тот объем шпионской деятельности, который он в себе нес.
По той информации, которая публикуется, оценить это невозможно практически. Почти ничему из того написано я бы, например, не доверял.
Правда?
Да.
Ну, кроме того, что он говорит сам, что да, в школе...
Ну, сам говорит.
Тоже не доверяет.
Ну, это совсем уж нельзя доверять, мало ли.
Понятно.
Кто себе какую рекламу делает, это ведь... Не позорно?
Ну, это не очень выгодная реклама. Он просто,
почему?
Когда некуда деться, когда уже отпираться
да
невозможно,
что?
Вот он соглашается, что был разведчиком.
Ну, конечно.
Нет?
Ну, да нет, он этим гордился, если он действительно им был, конечно, что у меня нет уверенности, например. Да, но интересно, крайне интересно. Вот это я скажу. Ну, что его, конечно, если он был разведчиком, то убили его не за это. Это на 100% я согласен с коллегой.
То есть здесь вот этого нет.
Не убивает.
Вы доверяете ли
не
вы...
Не убивает за принадлежность к разведке.
Да, мы...
Нигде.
Вот мы с вами, кстати говоря, по рекомендации Олега Фочкина, не по рекомендации, мы просто не знали о существовании этой статьи. Есть очень любопытная статья в израильской прессе о связях, о том, что Шабтай Колманович был связан как агент, даже с Владимиром Путиным, очень подробно об этом рассказывается. Называется это, вот для тех, кто захочет найти ее в интернете, она огромная, мы не можем вам ее всю пересказать. «Такой очаровательный подонок» называется статья, чтобы вам было проще ее искать, вводить название, прочитайте в Яндексе она есть, а просто повесть, практически детектив. Вы доверяете этим сведениям?
Да, да, чтобы легче было найти.
Да, Виталий Васильевич, вы доверяете вот этой информации о том, что действительно он мог быть связан вот...
С Путиным?
Да.
Нет, конечно.
Правда? То есть это все придумано?
Нет, конечно. Абсолютно.
А вы, Олег, что скажете, когда вы прочитали, что подумали?
Знаете, ну, я могу сказать так. Если говорить о том, что это был 1974 год, в принципе, молодой Владимир Владимирович, которому тогда было 22 года, в Дрезден не мог встречаться с каким-то агентом, которого... спящим агентом, который, с которым пора было работать. Но почему в Германии, я не очень понимаю в данном случае.
Вот-вот, почему я отрицаю такую возможность по техническим обстоятельствам. Разведки, в том числе и КГБ, это сугубо бюрократические структуры, где все расписано, и компартментализация очень большая. И человек, работающий в ГДР, по-видимому, в оперативной даже разведке, не в стратегической, но никак не может выведен быть на связь с человеком, который в Израиле. Значит, он подчинялся отделу, который занимался Израилем. Из какого боку здесь мог быть Владимир Путин? Ну, как профессионал я не могу себе представить.
Да, поэтому... Я бы добавил еще, что я прочел эту статью. Я хочу спросить, а где ссылки? Откуда вы взяли? Что... Откуда вы вытащили этот 1974 год, эту встречу с Путиным? Где вы это нашли, господа израильские журналисты? Покажите мне, где это? Что это за архив вот, такой уникальный? Да. Вы
мне
обнаружили?
Нравится, как мы только что посоветовали всем прочитать это огромное и, казалось бы, такое внушительное произведение, и тут же его развенчали.
Не, но... Да, нет, потому что вот чтобы просто подтвердить сам факт этой встречи Дрездена с Путиным, я бы написал просто, ну, то исследование нужно, чтобы подтвердить сам факт этой встречи. Там никакой ссылки нет. Конечно, вранье. Не верю ни одному.
Нет, ну я слежу вообще за шпионской литературой. Много и почти ничему доверять нельзя. И это понятно. Ле Карре в свое время, отвлекусь немножечко, чтобы было понятно, написал недавно в «Нью-Йоркер» большую статью. Он же служил в разведке. И после первого очарования убедился, что это весьма малопривлекательная служба, английская разведка, и много-много неприятного. Он написал тогда, я считаю, самую лучшую вещь его, одна из первых, «Зеркальная война», где вот неприглядную сторону нелегальной разведки особенно показал. Абсолютная вещь, производит достоверное впечатление. Он говорит, на меня обрушилось такое негодование критиков и публики, что после этого я сказал, нет, я буду лучше выдумывать. Я буду, публике это нравится. Конечно, публике такое нравится. А почему Колманович не написал мемуары? По той же причине, что мемуары, если реально, если они были писать, это не совсем увлекательной публике. Это не понравится, как правило.
Неинтересно просто.
Будет неинтересно, потому что это гламура там маловато, если реально о разведке говорить. Это много сложных нервов, техники, но...
Мелочей каких-нибудь.
Да, внимание, нервов. А он, видно, человек, любивший адреналин и так далее, ну... Он бы не вписался в такую службу.
Хорошо, это, с этой версией...
Я бы только добавил, да, момент, что если для израильской элиты это был, конечно, минус, то, что он был советским шпионом, то для российской элиты, и в том числе даже театральной, говорю, бизнеса политической, это был, конечно, гигантский плюс. Да. Путин, Лебедев, многие разведчики стали крупными бизнесменами, политиками, и это для российской элиты только счастье, что вот есть такой замечательный человек, тем более, говорят, герой Советского Союза, как
Кстати говорят, что герой, да, он сам о себе намекал, что, возможно, пока он сидел в тюрьме в Израиле, он стал героем Советского Союза.
Наград вчера было очень много видно, в том числе и советских, но геройской звезды там как-то вот не было заметно.
А вот она законспирированная.
А вы видели награды?
Там было очень много наград.
Вчера на
и советских, и российских.
Не помните никакие?
Нет, к сожалению, нет, это достаточно далеко было.
Много было. Вот это очень интересно. Значит, советские награды... Просто так советские награды не давали в советское время человеку, который в советское время не жил на территории Советского Союза.
Сейчас полно всяких клубов, организаций, не говоря уже о церковных, это наград много.
Но они отличаются, все-таки же прекрасно понимаете.
Ну, конечно. Серьезные советские награды.
Это уже что-то.
Вот. Сейчас все тут выведем на чистую воду.
красная всех. Звезда есть, то я бы отнесся уже тогда серьезно к его прошлому.
Да. Ну вот о Герое Советского Союза еще серьезнее, но он не доказан, Герой Советского Союза пока никак, ничем. Олег, пожалуйста, что вы считаете серьезной? Вот несерьезные версии мы отмели, убийство. По крайней мере, возможно, его работа на КГБ была серьезной, но в качестве мести или там предварить его мемуары, это просто отметается нашими экспертами. Что вы считаете, где есть смысл?
Мне кажется, что ключевой версией все-таки остается бизнес-версия, потому что какой Колманович был авантюристом по характеру, по методу ведения бизнеса. Он легко влезал в различные споры и зачастую их решал, потому что не умел и не хотел проигрывать. И после кризиса вполне возможно, что он влез, например, в строительный бизнес, какой-то строительный конфликт двух компаний, встал на одну из сторон, страна проиграла, а этот бизнес очень криминальный, я думаю, что об этом особо говорить не надо, все прекрасно знают, что такое строительный бизнес. Говорят о конфликте с его бывшим партнером по фармацевтическому бизнесу, который был в начале года, опять же, связанный с кризисом.
Нигде не называют этого партнера. Все говорят,
к сожалению, да, это надо смотреть. Это надо смотреть, несомненно, да. Но, тем не менее, такой случай приводится, и, конечно, тоже надо внимательно смотреть. Я не думаю, что это связано со спортивным клубом. Хотя у нас, конечно, были убийства спортивных менеджеров достаточно крупных.
Ну зачем?
Хорошо. Ну, вот возникает вопрос, зачем? Да, зачем? Взял он кредит, ему это особо не нужно было делать. Тем более, что по-хорошему, да, он, конечно, жил баскетболом, но все равно это стало каким-то образом хобби. Говорят еще про угольный бизнес, потому что когда он занимался в Екатеринбурге баскетболом, он там сошелся с Махмудовым.
С Искандером Махмудовым, да.
И даже говорят, что он был его младшим партнером.
Это точно все-таки?
Нет, это не точно. Он достаточно был близок со многими, скажем так, миллионерами, с тем же самым Лучанским там, и так далее. То, что он с Махмудовым дружил, это было известно, он особо не отрицал. Насколько это было связано с бизнесом и насколько это возымело действие сейчас, сложно сказать. Но и такие версии тоже исключать нельзя.
Ну, получается, что его участие в каких-то бизнесах просто не доказано. Например, где-то его называют партнером, младшим партнером Махмудова. Газета «Ведомости» называет Шабтая фон Колмановича, ваша газета, Максим, одним из совладельцев «Арбат Престижа», но сам нет, он это в другой правда. Газете это отрицает и говорит, что
это
нет.
Неправда.
Сам он говорил, что
да,
непонятно, дружил, откуда взялась эта версия.
Он дружил с Некрасовым, да. И именно Некрасов подсадил его на собирание фарфора, но отношения к «Арбат Престижа» он не имел.
То есть, если говорить точно, совершенно о том, чем он занимался точно в сфере бизнеса, о том, что он еще много чем занимался, да. Но вот если говорить о бизнесе, это 100% спорт, это баскетбол, это 100% фармацевтика, где его постигла неудача с партнером, который его вот кинул, предал, лучше сказать.
Ну, по крайней мере, такая версия существует.
Да, что она существует, это точно. И точно строительство, строительный бизнес у него, да, он участвовал в нем. На этом мы завершаем первую часть программы «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Продолжим наш разговор об этом убийстве яркого человека, известного очень во многих кругах, Шабтая фон Колмановича, во второй части, сразу после краткой сводки новостей. А сегодня в 7 часов вечера у нас программа «Время гостей». Как обычно, слушайте «Радио Свобода». Придет к нам Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ходатайство об аресте обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой рассмотрит сегодня Басманный суд Москвы. Названы имена двоих задержанных. Это менеджер коммерческой фирмы Евгения Хасис и безработный Никита Тихонов. ООН эвакуирует часть своего персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В конце октября при нападении на гостиницу в Кабуле погибли 5 сотрудников ООН. В парламенте Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение принял Совет Палаты представителей Национального собрания. В Подмосковье задержаны с поличным 2 сотрудника Федеральной налоговой службы России при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. В Тегеране арестован местный журналист Фархад Паулади, который сотрудничал с агентством «Франс Пресс». Он был взят под стражу в среду, когда отправился освещать антиправительственные выступления оппозиции. Где сейчас находится репортер, неизвестно. Бывший вице-губернатор Приморья Владимир Книжник, приговоренный к условному лишению свободы за превышение полномочий, вновь назначен на административную должность. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 8 человек, еще 4 госпитализированы в тяжелом состоянии. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ». Вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин объявлен в федеральный розыск. Он обвиняется в организации уничтожения чужого имущества. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с официальным визитом Украину впервые за последние 5 лет. Власти Марокко выслали из страны шведского дипломата по обвинению в передаче секретных данных сепаратистам, действующим в Западной Сахаре. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. С вами сегодня ветеран военной разведки Виталий Шлыков, член Совета по обороне и безопасности. А также с нами сейчас редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Олег Фочкин поделился с нами «Ведомости» и ушел проводить важную пресс-конференцию. Он сегодня сам ведет пресс-конференцию в 2 часа в своей газете. Мы продолжаем обсуждать, с чего бы это возвращаются 90-е годы. Задаем вам такой вопрос, уважаемые слушатели. Есть ли у вас ощущение, что вот ощущение по криминальной обстановке, атмосфере этой, что возвращается, и почему вдруг начинается вот эта подчистка фигур, важных бизнес-фигур 90-х годов. Сейчас зачистка такая пошла. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. И смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Если говорить, я вот за Олега, он ушел, я завершу за него версии московского комсомольца. Например, сегодня у них очень интересное интервью с адвокатом Александром Добровинским вышло в газете. Рекомендую всем, кого интересует эта история, прочитать. Так вот, Александр Добровинский, Александр Добровинский, адвокат, говорит, что первое, о чем он подумал, что это, возможно, вся эта история связана с закрытием казино в Москве, потому что Шабтаев, он, Калманович, во-первых, сам был игроком, будь здоров, то есть он увлекался очень этим видом спорта, во-вторых, он мог участвовать в некоем сговоре, когда начали закрывать казино, вы знаете, что их закрывали жестко. Кто-то мог попросить его пролоббировать лицензию, тем не менее, продление лицензии, и дать денег, конечно же, для взятки какому-то чиновнику, и он мог отнести эти деньги, а они большие. Вы даже не представляете, какими суммами оперируют эти люди, если в машине, где ехал Калманович, убитый Калманович, было 1,5 миллиона долларов наличными, и шофер сдал эти деньги, шофер, который выжил, водитель, он сдал эти деньги представителям структуры Калмановича тогда же в больнице, куда их привезли вместе с машиной. То есть, не знаю, может быть, его привезли и отдельно, но он деньги отдал, эти 1,5 миллиона долларов. Это была огромная сумма, могла быть, по мнению адвоката, которую Калманович занес, как это принято говорить, какому-то чиновнику, и вместо того, чтобы отдавать эту огромную сумму, выполнить не удалось, потому что, вы знаете, жестко закрывался игорный бизнес, выполнить условия не удалось, и человек, который должен был, чиновник, не выполнивший условия, вернуть деньги, естественно, Калмановичу, а тот должен был вернуть по цепочке, он решил проще проблему. Вот так он ее решил, чтобы не отдавать эту огромную сумму. Это версия близкого друга вот Калмановича, адвоката Добровинского. Возможно, она тоже имеет право на жизнь, конечно. Но я сейчас хочу с Максимом Гликиным обсудить вот эту ровно политическую историю. Дело в том, что как бы в Латвии там не вносили в какие стоп-листы этого Калмановича, как бы не говорили, что он связан с Михайловым и так далее, но человек был видный, он играл видную роль во внешней и внутренней политике России и Латвии. Я сама своими глазами смотрела вот только что в интернете его видеоинтервью с латвийским журналистом, где он подчеркивает, что что не случайно президент Путин именно с президентом Латвии встречался дважды, ведь он же ни с кем из стран не восьмерки не встречался с президентами, а только с ней, с Викой Вайре Фрейдберге, и эти встречи устроил Колманович. И Сергей Приходько решил вопрос об этой встрече за час, вот буквально удалось решить за час. Сначала Сергеем Приходько, советником президента по международным вопросам, потом Приходько пошел к Путину, и вопрос об их встрече был решен. И, конечно, Колманович был номер один фигура во всей этой истории. То есть... где он только не участвовал, этот человек. Вы считаете, Максим, это такой уникальный случай, или, в общем, так оно все и устроено, когда убивают япончика, мы начинаем в газетах читать о переделе бизнеса, и оказывается, что всем бизнесом управляют вот эти люди, о которых мы узнаем только, о деятельности которых мы узнаем только после того, как их убили.
Ну да, вот мы все время пытаемся вот как бы ответить на такой вопрос. Это как бы авторитет, криминальный авторитет, занимающийся там крупным бизнесом, политиком, или это бизнесмен, не чурающийся каких-то криминальных методов своей деятельности. Но на этот вопрос мы никогда на самом деле не ответим, потому что это все...
Что нет, это заявление
нет,
такое?
Нет у нас, мы живем в такой стране, где нет очень жесткой грани между криминалом и бизнесом, между криминалом и спортом, между криминалом и политикой. Нет, вот это такой вот у нас своеобразный переходный период. Так же, как можно бесконечно спорить на тему, что у нас демократия с элементами авторитаризма или авторитарный строй с некоторым налетом демократии. Вот такая переходная страна. Поэтому здесь все ходит бок о бок. Многие питерские, выбившиеся в политику, они могли бы случайно быть застреленными в те 90-е годы. И наоборот, это все очень-очень взаимосвязано, но по крови, по духу наши политики не считают, что Колманович чуждый для них элемент, потому и назначают ему важные там миссии политические. То есть он свой на самом деле. Да, вот такие других писателей у нас для вас нет. Такие у нас бизнесмены, такие у нас, так сказать, контрагенты по связям, так сказать, между с внешним миром. Вот с такими людьми мы живем.
Виталий Васильевич, а вам как кажется, как удалось вот этому человеку с невероятной биографией, такой смурной биографией, завоевать такое доверие, скажем, вот в российских внешних кругах, что он действительно занимается такими серьезными вещами, как организация переговоров между президентами двух стран?
Ну, тут я с Максимом скорее соглашусь. Мне было бы непонятнее, если бы это было какое-то исключение. Наоборот, это настолько типично, что удивительно, что за это убивать начали. Это что-то другое. Потому что... Ну, это же массовое явление.
Это в порядке вещей.
Это, к сожалению, в порядке вещей.
Да, но я бы не сказал, что за это начали бить. Я бы сказал, что пуля здесь некая лакмусовая бумажка. Я бы так вот охарактеризовал, что... поскольку, закон в нашей стране работает очень, так сказать, избирательно. Про суд в нашей стране замечательный был сейчас доклад Центра политтехнологий, где подробно, со всеми фактами аргумента объясняли, почему он тотально зависим от власти, тотально необъективен, тогда, где речь касается крупной, больших денег или большой власти. Так вот, вот в стране с таким судом, конечно же, эти люди все ходят на свободе, конечно же, их не судят, и поэтому понять, и Михося никто не судил, и япончика не смогли осудить.
Только в Швейцарии пытались Михося.
Поэтому понять, то есть единственная лакмусовая бумажка, может быть, вот это самое, часто становится эта пуля, потому значит, эта пуля говорит о том, что да, он жил в таком мире, вот по тем законам, где аргументом в споре является пуля. Он не жил в том мире, где аргументом является иск в суд, я не знаю, там...
Подпись под указом президента.
Да. Он жил... Язык мира, в котором вращался Колманович, это был язык пистолетов и автоматов. Вот, это абсолютно доказано теперь. Вот что мы можем сказать о Колмановиче. Как бы Кобзон, Розенбаум и прочие сейчас бы не обеляли эту личность.
И также мы можем сказать, да, Виталий Васильевич, определенно, что никакое знакомство с президентом ни 1974 года, ни нынешнее не страхует от этой пули. Получается, что не боят те, кто поднимает руку на такого человека, как Колманович, никак их не смущает, что человек может быть знаком с президентом, например, и
да нет,
иметь
если
будет
страшно.
Да нет,
если бы он был знакомый, как-то, я думаю, смущало бы. такое. Но, по-видимому, это лишнее доказательство, что не было у него никакого знакомства с президентом. Нет-нет, ну, там тоже люди излишне не рискуют. И, вы заметили, ни одного же олигарха или крупного политика не было даже покушения, ничего. Нет, это уже другого ранга. Значит, он плавал сравнительно мелко, раз его убили. Вот в этом мире акул он не был. Конечно же, акулой. Так, какой он рыбы был, это еще мы будем разбираться.
Послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, вы знаете, говорить о репутации, конечно, бестолку, если у нас такие, как Куманович, являются спецпредставителями на спецпереговорах, а Тина Канделаки у нас теперь в общественной палате. Это зависит от нас, потому что мы же молчим, только это обсуждаем на радио «Свобода». У меня вопрос вот какой. В последнее время слишком часто стали говорить о неких больших переменах, которые будут осуществлены в Москве и Московской области. Ну, например, Жириновский, который ничего никогда не говорит просто так, а только по указке из-за кремлевской стенки, стал говорить о том, что пора объединять Москву и Московскую область. Это очень большие денежные потоки, это действительно большой передел. В связи с этим вдруг наша свободолюбивая пресса стала рассказывать, что на запястье Ресина, первого заместителя Лужкова, находятся часы стоимостью $1 миллион. А Калманович был одним из человеков, который входил в эту московскую группировку, которая, собственно говоря, и перелил денежные потоки. Вот не является ли это явным указателем того, что в Москве грядут очень большие финансовые и политические перемены? Вопрос к вам.
Спасибо, Александр.
И как разведчикам, и как аналитикам.
Понятно. Спасибо, Александр.
Ну, на самом деле, я не сторонник такой конспирологии, что вот все на свете связано. Хотя, возможно, что то, что сейчас есть некоторые перестановки, может быть, даже небольшая чехарда в московской милиции, отчасти ухудшает криминогенную ситуацию. А чехарда московской милиции и перестановки связаны, конечно, с тем, что Кремль хочет и решил ослабить власть влияния Лужкова и сменил верного его главу ГВД Москвы на более независимого человека. Возможно, вот при такой перемене, ну и при других всяких процессах, которые происходят сейчас в московской милиции, несколько вольготнее стали себя чувствовать преступники. Но это как бы моя такая вот догадка. Вот такая связь теоретически еще возможна, а все остальные какие-то, связывать глубокие политические перемены с
объединением Москвы и Московской области,
да,
которого еще нет. Еще рано делить шкуру этого
медведя. Да, мне кажется, это вряд ли все связано.
Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А вот год-два назад ко мне подошел в одном из районов, которого вы упомянули, незнакомый мужчина. Он оказался евреем. И через некоторое время, минут через 10, он мне дал по лицу за то, что я не вступил в сионистскую организацию. Я пришел к выводу, что это очень прочная организация. Поэтому версия о том, что его убили противники троцкистов, это очень вероятная версия.
Михаил Андреевич, спасибо большое. Филипп Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, Филипп Николаевич,
добрый
здрасте.
День, да. Добрый день. Мне хочется вот что сказать. Я вопрос никому не задаю. Считаю, что Евгений Максимович Примаков и Олег Калугин очень хорошо знают о нем все. Вот лучше бы они тоже высказали бы свое мнение на нашем великом и истинном радио, которое называется «Свобода».
Спасибо.
А вашим гостям почтение и вам поклон.
Филипп Николаевич, спасибо большое. Я очень сомневаюсь, что Евгений Максимович Примаков хоть что-нибудь скажет. Виталий Васильевич, вы знаете его.
О Калугине говорить не приходится. Вы знаете, что он приговорен к 15 годам.
Нет, ну, Калугин говорить, конечно, может что-то у нас в эфире, но чтобы сказал Примаков что-то о своем прошлом и тем более об этом человеке, я очень сомневаюсь.
По-моему, они
конечно.
Из разных управлений были, насколько это.
Да нет, ну, они разного были масштаба, но Примаков был.
Нет, имеется в виду сказать о Калмановиче могут, и вот с точки зрения слушателей, и Калугин, и Примаков.
Разведки,
да.
То после того, и, насколько я знаю, никогда в технические детали не на этом вникал. Посту не вникал.
И он ее возглавил после того, как уже посадили этого человека.
Да, вряд ли.
Я почитаю сообщения, которые пришли на пейджер нам уже по поводу нашего вопроса. Так, начинаем читать мы вот. Скажите, не является ли девизом всех разведчиков на всякое, как вы говорите, собрание сочинений достаточно пули? Почему примеров массы, ядерное отравление, убийство Литвиненко, убийство в Эмиратах и так далее? Зачем нужна ваша служба, если всегда можно просто убить? Марин, путанно они тут записали вас, но принцип вопроса понятен. Вот пуля в любом случае последний метод решения и лучший, как сказать, самый эффективный метод решения проблемы с каким-то там проколовшимся, проговорившимся и так далее разведчиком. Тут Фочкин говорил еще какие-то методы ей заставить человека замолчать, и обещал, что вы о них расскажете, но не знаю.
Да нет, ну, конечно, пуля не применяется разведывательными службами, если говорить о цивилизованных странах. А методы, ну, что же, во-первых, есть закон о секретности, разглашении, тайны. Это прокуратура за этим следит. Другое дело, что в Колмановиче здесь он в теневой зоне, он все-таки работал в период Советского Союза, и поэтому всякие обязательства советские, которые он, возможно, давал, они уже сейчас не имеют такой мощной юридической силы, как бы они автоматически сработали в советские времена, например. Угу. Даже принадлежность выдавать свою принадлежность к разведке, ну, в советские времена было немыслимо.
Напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Кому помешал Шабтаев фон Колманович, человек с удивительной биографией, как вот я сказала, собрание сочинений, собрание приключений в этой биографии? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 660-1055, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. У нас в гостях сегодня Виталий Васильевич Лыков, который празднует сегодня День военного разведчика.
Еще нет.
Еще не празднуете?
Буду.
Ну, вот мы вас все равно, раз мы поздравляем, значит, уже празднуйте. С нами Максим Спасибо. Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, возвращаются ли 90-е, к чему бы это? Я думаю, вот что бы мы с вами ни говорили, Андрей Заденцова думает, что разведчика Колмановича убрали свои же коллеги из ФСБ, как в Лондоне убрали Литвиненко. Видно, много знал, чего не надо. Вот мы его убеждаем, что эта версия не имеет под собой основания. Вот все-таки
вот
кажется...
Я говорил, никто же не хочет реальность про разведку знать. Всем хочется жить в мире иллюзий и представлений.
И вот Джастис, вы пишите русскими буквами все-таки свое имя? Вы нам часто пишете? Я не могу понять, как это J-U-S-T-U-S. Как вот мы это имя будем с вами? Джастис. Хорошо. Нынешний КГБ доблестно истребляет неподконтрольную агентурную сеть ГРУ ГШ СССР. Вот так вот. Я доволен, когда убивают бизнесменов, потому что все они варьё и жульё. Мне хотелось бы, чтобы еще убивали эстрадных звезд. Ну, Юрий Николаевич, ну что ж так ужас, какие вы все-таки нам тут пишете. Федор, и я просто сейчас буду стыдить каждого слушателя, который пишет, кого бы ему еще хотелось, чтобы убили. Вот сейчас уже список пошел буквально. Я просто не хочу озвучивать эти громкие имена, которых наши слушатели.
Ну, вообще-то это дело уголовное. Ну, это просто, да, конечно.
Да, убирают журналистов, авторитетов, бизнесменов. Под кого зачищают поляну? Задает вопрос слушатель. Сергей пишет. Слишком... Под кого, Виталий
Нет,
Васильевич?
Вот я, кстати, хотел сказать здесь, что вообще, видимо, это, может быть, осталось после, там, со времен могущественного КГБ и так далее, но вообще в мозгах многих засела такая мысль, что есть некие могущественные такие кукловоды, которые вот что-то решают, зачищают под кого-то, что-то вот вертят, управляют миром, разыгрывают тонкие игры, какое-то одно маленькое убийство может быть следствием какого-то задуманного объединения двух регионов и так далее. То есть какие-то вот у нас такое очень конспирологическое сознание. Все думают, что вот сидят какие-то могущественные такие стратегии там где-то за Кремлевской стеной и разводят, убивают, что-то такое страшное придумывают и все. Вот. И чем вот мощнее эта схема, тем дальше она, вот в их представлении, тем дальше она от реальности. Все может быть гораздо проще. Я, кстати, не исключаю, что вполне могли убить за те самые 1,5 миллиона, которые он вез вообще в своей машине. Просто они узнали, что он их получил, получил, хотели убить, может быть, взять, но водитель остался жив и, более того, начал преследовать убийц. Я даже такую версию не исключаю.
Неплохая версия.
Простая и четкая, да, действительно. Николай Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Спасибо, благодарю «Свободу». Дает нам немножко искорки правды. Я о чем говорю? Весь мир социализируется, и мы были первым государством социальным. И Пол Хлебников, который тоже был убит в Москве, когда он написал «Борис Березовский. Истории разграбления России», как раз он и пишет о социальном государстве. И весь мир, поскольку пошел все-таки тем направлением, которое шло за рабством, феодализмом, буржуазной системой и капитальной, система эта взяла капиталистическое многое хорошего из социальной системы
Советского
Союза.
Ничего, ну, Николай Иванович, ну.
Так, и вот в этой связи я хочу сказать, Иосиф Кобзон в разговоре с ним, он так говорил, раньше в Советском Союзе мне, чтобы заработать раза в 3-4 рабочего, мне надо было петь, а теперь, говорит, я сам не знаю, откуда у меня столько денег, я, говорит, пою, а деньги идут, я бизнесом занимаюсь, это когда он пел у Варенникова, героя Советского Союза, на его юбилее, я там присутствовал, и он рассказывал со сцены. Вот такой мир... гротескный, мир страшный, в котором мы живем, чудовищное социальное расслоение.
Спасибо, Николай Иванович, вам за эту картинку мира, в котором мы живем. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы высказать два предположения. Угу. Во-первых, в отношении возможного какой-то случайности. Вот случайность. У него либо дочь, либо жена очень красивая женщина. Я сейчас не помню, как ее зовут.
Ну, вы имеете в виду вторую, наверное, жену, известную всем по телевизору, Анастасия Колманович, фон Колманович, продюсер
и
актриса.
И господин Гликин вполне мог высказать такое предположение. Но мне, кажется, совершенно нереальным. Все, что вообще говорит господин Гликин, как правило, когда я его слушаю, это крайняя степень легкомыслия. На самом деле существует политическая власть, устроенная как мафия. В любой мафии есть синдикат убийц. Разрешение, лицензию на убийство дает главарь мафии. Это Путин. Я вас уверяю, господин Гликин, что ваше предположение по поводу
Валерий, какие-то шаги, я хочу ответить. Во-вторых, Валерий, эта вещь абсолютно подсудная. Вот все, что вы сейчас сказали, вот хорошо, что прямой эфир не подлежит там по закону судебному иску, но вообще-то, конечно, такие вещи нельзя говорить.
Маленькое пожелание вот радиослушать, как его Валерий, я вам желаю искренне здоровья и того, чтобы синдикат убийц, который вы так доблестно разоблачили, не дай бог до вас не добрался, а то ведь немногие так глубоко поняли нашу мафиозную систему. Так что дай бог, берегите себя, Валерий.
Да, Валерий, вы что-то такое уловили в словах Максима, что я не уловила, хотя я с удовольствием улавливаю разные женские темы, но чтобы его убивали из-за жены красавицы Анастасии Колманович, бывшей причем жены, у него сейчас третья баскетболистка, может быть, уже не такая красавица, но очень любимая им женщина, добрая и хорошая, которая родила ему близнецов. Он действительно очень ценил все, что в ней есть. Никакого там нет семейного конфликта. И со второй женой сохранил хорошие отношения. Давайте мы тему жен как раз сегодня не трогаем, потому что он все очень благополучно все устроил, все свои семейные отношения. Сергей пишет, слишком было много присосавшихся к финансово-сырьевым потокам. Всем не хватает. Вот и начали мочить друг друга за путинское наследие. Рынок всех расставит по местам со временем, наверное. Уважаемые господа, есть мнение, что Дина Рубина в своем романе «Синдикат» о своей работе в Сахнуте вывела его под псевдонимом Клещатик. Он там довольно-таки неприятная фигура. Читали Дину Рубину «Синдикат»?
Нет, я ее читал, но этот роман я не читал.
Угу. Как известно, природа развивается по спирали, Иван из Москвы пишет, поэтому 90-е годы сейчас не возвращаются, сейчас качественно другой этап сращения криминала и власти. Да, Майорова пишет, впервые слышим эту фамилию. Ну, правда, действительно, эта фамилия была не на слуху. Это сейчас, когда случается...
В гламурных журналах она все время была на слуху,
немного,
а так нет.
Только фамилия жены действительно на слуху кругом сидит во всех эфирах. В телевизионных это Настя Колманович, всюду сидит. А вот что она была женой вот такого человека, об этом действительно мало говорилось.
Серьезная пресса о нем не писала.
Ну, кстати, та же история есть, например, с Ольгой Слуцкер, а мало кто знает про сенатора Слуцкера, только кроме тех, кто за ним. А таких, на самом деле, жен очень много.
Да, точно совершенно. До тех пор, пока они не начали вот делить детей, Ольга и сенатор, никто и не знал о существовании сенатора. Другое дело продолжают майоровы, например, япончик. Тут трудно понять, то ли владелец спортивной команды, то ли бизнесмен, то ли двойной или тройной чекист. Вот этот имеется в виду Колманович. Нет, все-таки, наверное, лучше быть слесарем ЖЭКе или нянечком в детском саду. И почему все время вспоминают 90-е? Все это началось как раз на рубеже веков. Имеется в виду начало 2000 года. Пишут нам следующее. Просит посмотреть Фоменков электронную почту из Таганрога. Я посмотрю, хорошо. Сейчас пока нет ее здесь, на пейджере. Светлана Ивановна пишет, что меня очень беспокоит, что многие громкие убийства совершаются очень профессионально. Профессиональным оружием, с глушителем. Ведь все эти люди специалисты своего дела. Они работали в каких-то спецслужбах. Это непременное условие, Виталий Васильевич, вы считаете, для киллера быть прошлым сотрудником спецслужбы?
Нет, это, конечно, не непременное условие, но известно, что многие... Ну, не обязательно спецслужбы, десантники, люди, умеющие обращаться с оружием, конечно, нашли здесь применение. Ну, спецслужбы, вы понимаете, это такое понятие, что серьезный сотрудник спецслужб, конечно, не опустится до киллерства. Речь идет о самых низших звеньях.
Виталий Васильевич, вот вы мне как специалист объясните, почему уже не первое убийство в Москве, вот такое заказное, ну, мы их называем заказное, да, когда человек конкретно совершается в центре города, именно на этой набережной, где полно, кстати, видеокамер, которые прекрасно снимают номер этой машины, где может быть пробка, почему,
да, объясните, они там? Да не полно видеокамер в Москве. Москва, в Лондоне побывайте, там вот действительно сотни тысяч видеокамер, там нет места, поэтому так легко раскрывают любые преступления. Я думаю, что это просто экономит московское правительство на видеокамерах.
Нет, ну вот
их на самом деле очень мало, да неизвестно. Это то, что пресса пишет, еще не обязательно следует верить. Но видеокамер мало, поэтому такие дерзкие, наглые совершенно убийства на Краснопресненской набережной.
Все. А совершенно по очень простой причине. Они там живут и работают, вот и все. Ну, они не живут, не работают в Южном Бутово, да, в районе Битцевского парка, на Щелковской моей, где я вот живу. Да, они живут там. Там живут. Вот это, кстати, та же история, почему как бы вот эта связь криминала, бизнеса, спорта. Они живут там же все вместе. И ночуют на Рублевском шоссе, работают на Краснопресненской набережной. Это наша элита.
Я все-таки никак не могу понять, почему эту элиту, вот скажем, если говорить об элите шоу-бизнеса, что же ее так тянет к этим людям? Вы прекрасно помните историю с Мариной Анисиной, которая чуть ли не потеряла свою олимпийскую медаль из-за связи с япончиком. Вот сейчас на похоронах этого человека собралась вся, вот весь шоу-бизнес. Почему к таким необычным, так мягко сейчас говорим, людям ее тянет?
А тянет туда, где деньги. Для шоу-бизнеса это бизнес. Людям нужно много денег, море денег, они хотят купаться в деньгах. А Колманович не жалел на это дело.
Вы знаете, сколько сообщений не приходит о Колмановиче и сколько интервью не дают о нем воспоминальческих. Каждое сопряжено с тем, что он обязательно дарил подарки и цветы. Вот кто ничего не вспомнит, он присылал на все дни рождения всех родственников, знакомых и близких, там, Винокура, Лещенко, кого-то еще перечисляется, обязательно подарки и цветы, никого не забывал.
Я, кстати, хотел бы добавить, что если для западных звезд имеет значение, где они берут деньги и частота их, так сказать, происхождения, для современных западных звезд, а для нас, как сейчас, для какой-нибудь там Фрэнка Синатра, совершенно не зазорно с мафией, так сказать, сотрудничать.
Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами были Максим Гликин, Виталий Васильевич Шлыков. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
General Motors переоценил свои силы. Почему России не достался Opel?
Комментарии экспертов.
Годовщина президентства Барака Обамы. Удалось ли главе США осуществить перезагрузку отношений с Россией?
Право автора.
Журналист Илья Мейштейн. Что осталось за кадром визита британского министра иностранных дел?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».